на высоком уровне. Теперь пора подсчитать наши потери. Я пишу «наши», ибо тот груз, который лежал в трюмах погибших кораблей, был уже нашим грузом. Из всех транспортов до портов назначения добрались лишь 11. И будем считать, что эти 11 кораблей – счастливцы. Остальных навеки поглотил океан. Из 188 тысяч тонн военных грузов советские порты приняли от кораблей PQ-17 лишь 65 тысяч тонн. Уинстон Черчилль не ошибся в своих расчетах, когда в письме к Сталину указывал, что уцелеет только 1/3. Потери были колоссальны. Вот что осталось лежать на грунте вместе с кораблями. 210 бомбардировщиков, 430 танков, 3550 автомобилей и паровозов. Это не считая прочих военных грузов. Польский историк морских операций Ежи Липинский пришел к печальному выводу. Такие материальные потери могут сравниться лишь с потерями в крупном сражении на суше. В самом деле, представим себе армию, вступившую в генеральную битву. В ходе сражения она способна истратить в боях 210 самолетов и 430 танков. Причем в этой битве противник имел совсем незначительные потери. За годы войны советская промышленность выпустила на фронт 102 500 танков, включая сюда и самоходные артустановки. А иностранные поставки за это же время составили всего 9100 танков. Исходя из этих цифр, читатель может иметь представление о ценности танкового груза на кораблях каравана PQ-17. Любопытно, что в 1943 году США оказались в довольно необычном положении, предлагая русским танки, в которых Красная Армия не нуждалась. Промышленность СССР уже полностью обеспечивала запросы фронта. Иден при встрече с Майским сказал без обиняков: «А вы не находите, посол, что история с PQ-17 весьма показательна и убедительна? Какой смысл для вас, русских, если мы станем отправлять к вам караваны, которые в Баренцевом море все равно угробят немцы?»
«Смысла в этом нет», — согласился Майский. «Но зато есть смысл не подставлять караваны под избиение их противникам». Теперь в Лондоне сочли неудобным посылать конвои в СССР, и Черчилль обещал Сталину усилить снабжение трансиранским путем. А это путь кружной и долгий. Однако за океаном у нас нашелся верный союзник. Президент Франклин Рузвельт отнесся резко отрицательно к прекращению поставок по ленд-лизу в Россию кораблями через арктические воды. Разгром немцами каравана PQ-17 вызвал очень острую реакцию в политическом мире. Протесты шли к Черчиллю из Москвы, из Вашингтона, и, наконец, поступали протесты от офицеров британского флота. «Караваны могут проходить в СССР», — утверждали они. «PQ-17, покинутый эскортом, не может служить примером их непроходимости». Черчилль этого натиска не выдержал и велел в узком кругу своих приближенных договориться с русскими. «Маршал Сталин — очень сердитый мужчина», — сказал он Идену. «Только не давайте русским слишком наваливаться на нашего Дадли. С них хватит и того, что в Москве они спустили штаны с нашего морского атташе Джеффри Майлса». 28 июля собрались у Идена в его парламентском кабинете. Здесь были Александр, морской министр, и Дадли Паунд. Советская сторона была представлена послом в Англии Иваном Михайловичем Майским и адмиралом Николаем Михайловичем Харламовым, который в годы войны занимал ответственный пост военно-морского атташе в союзной нам Великобритании. Паунд начал разговор весьма неудачно. «Немцы — шляпы. Будь я на месте гросс-адмирала Редера, у меня бы не проскочил в Архангельск ни один наш транспорт». На это адмирал Харламов, особенно возмущенный всей этой проклятой историей, заметил без отменной вежливости: «Вы, конечно, намного лучше Редера. С вашей помощью кое-кто все-таки проскочил в Архангельск, за что мы, русские, вам особо благодарны». Для нас было ясно, чего хотят англичане, И никто из англичан не сомневался в том, что именно станут требовать от них советские представители. По предложению Идена первым должен был говорить Паунд, но посол Майский опередил его. Вопрос стоит так. Когда может быть отправлен ближайший конвой? Было бы желательно получить от адмирала Паунда исчерпывающий ответ на этот вопрос. В своих воспоминаниях об этом напряженном времени Иван Михайлович Майский сообщает, что говорил и решал с английской стороны только Паунд. Иден и Александр все время либо молчали, либо позволяли себе краткие реплики, робко глядя в такие моменты в глаза Паунду. Похоже, было точно Паунд – учитель, а Иден и Александр – ученики, которым больше всего хочется заслужить хорошую отметку у учителя. Паунд пытался увильнуть от прямого ответа. «Наш премьер в своем последнем послании к мистеру Сталину высказал желание отправить в Москву одного из высших офицеров воздушного флота, дабы согласовать вопрос именно об охранении караванов с воздуха. Однако мистер Сталин оставил наше предложение безо всякой реакции с его стороны». Затем Дадли Паунд вскользь оборонил, что они собираются с помощью сильного воздушного флота сделать Баренцево море опасным для Тирпица. Майский опять спросил напрямик: «Так сколько же, по вашему мнению, следует нам иметь самолетов в Мурманске, чтобы обеспечить безопасность конвоев?» Паунд отвечал с хмурым видом: 6 эскадрилей для бомбовых ударов и 4 не меньше для нанесения торпедных ударов». «Хорошо», — утешил его Майский, — «сегодня же запрошу об этом наше правительство». Вопрос после гибели PQ-17 касался теперь PQ-18. Будет или не будет послан PQ-18 в скором времени? Англичане уходили в сторону от ответа, ссылаясь на мнение Черчилля. «Надо ждать», — говорили они, — «когда полярный день сменится на театре полярной ночью. В условиях незаходящего солнца корабли конвоев подвержены большей опасности. Пусть полярные дни станут короче». Если ответ Сталина Черчиллю сводился в конечном результате к политическим соображениям, то адмирал Харламов, как моряк, обрушился на Паунда профессионально. Он в лицо лорду адмиралтейства высказал, что вся эта история с Тирпицем не стоит выеденного яйца. Тирпица, конечно, можно бояться, но этот страх пока лежит глубоко в потенции, и англичане еще не ощутили материальной силы германского линкора. «Ясно видно», — утверждал Харламов, — «что в основе разгрома каравана PQ-17 заложена явная нелепица и стратегическая ошибка, мягко выражаясь, самого британского адмиралтейства». «О какой ошибке идет речь?» — резко отвечал ему Паунд. «Я лично отдал приказ о расформировании конвоя. А что иное, по-вашему, адмирал, надо было нам сделать?» Александр выступил на защиту Паунда из своего адмиралтейства, на что Майский ответил с усмешкой: «Никто и не отрицает больших заслуг британского флота в этой войне. Но английские адмиралы тоже не безгрешны». Паунд просто взорвался. «Завтра же, — сказал он советскому послу, — я стану просить мистера Черчилля, чтобы он назначил вас командовать большим флотом Великобритании». Иден просил обе стороны не поддаваться волнению. «Итак, — сказал он послу, — запросите свое правительство о создании сильного воздушного флота на севере. Мы подождем полярной ночи и тогда решим, что делать дальше». Вопрос о посылке к берегам СССР следующего каравана, PQ-18, таким образом повис в воздухе. Однако, уступая англичанам в их требовании, невзирая на страшное напряжение своих фронтов, советское командование все же отыскало резервы. Скоро на Мурманск, как того и хотел Черчилль, прилетели воздушные эскадрильи. Казалось бы, мы союзникам уступили. Дело теперь только за ними. Пусть идет караван PQ-18. Но англичане решили помогать СССР по принципу «too little and too late». Слишком мало и слишком поздно. Караван PQ-18 не шел, а он был необходим сейчас как никогда, и Северному флоту предстояло наглядно доказать всем сомневающимся, что караваны даже с боем пройдут. Незаметно подкрадывалась осень. Дни становились короче. Тяжелели облака над океаном. Пожухли скромные березы на сопках за Колой. На болотах вызревала в больших рубиновых гроздьях брусника. Тянулись птицы в строю кельваторном и в строю уступа, как эскадры. Между тем еще в августе проскочил до Мурманска тяжелый американский крейсер «Тускалуза» в сопровождении миноносцев. Рузвельт, посылая эти корабли в Россию, кажется, решил доказать Черчиллю, что океан проходим и в условиях полярного дня, и ему удалось доказать это. Американцы так ловко перекрасили свой крейсер, что на горизонте моря он читался как сухогруз. С таким камуфляжем они и двинулись в путь, имея на борту 400 тонн особо важного груза, направленного из США в СССР, согласно личной просьбе Сталина к Рузвельту. 12 августа американцы были еще в Гринаке, на реке Клайд, а 28 августа «Тускалуза» уже свалила последнюю тонну своего груза на причалы Ваенги в Кольском заливе. В обратный путь американцы приняли на борт крейсера 240 человек с потопленных немцами кораблей PQ-17. Эсминцы сопровождения забрали в свои жилые палубы много пассажиров и 4 советских дипломатов. На крейсере «Тускалуза» ушел на родину и наш Брэнгвин.